7 июля, первая лекция Рав Коэн.
Тем, что он покорил храм Бога евреев, то вышел небесный голос и сказал, что ты гордец. Ведь разрушенный храм ты разрушил, и сожженный храм ты сжег. И мы сказали, что храм был разрушен прежде самими евреями, в духовном смысле, когда евреи нарушениями заповеди они как бы потеряли право на то, чтобы иметь храм. И на его конце только завершил этот процесс, когда разрушил его физически. Наши мудрецы задают такой вопрос в Талмуде. А в чем, в принципе, была причина разрушения храма? Почему был разрушен первый храм? Что у нас такие преступления совершили евреи, что из-за этого они должны были принести такую страшную участь, разрушение храма? Мы уже говорили о том, что многие евреи не верили, что когда-нибудь храм может быть разрушен. И отвечают, что поскольку евреи нарушили не просто нарушили заповеди, а нарушили три самых тяжелых заповеди. Что это три самых тяжелых заповеди? Это три заповеди. Запрет идолопоклонства, запрет убийства и запрет прелюбодеяния. Мы говорили о том, что были периоды, когда евреи поклонялись идолам, в частности, десяти колен, и в Иудее это появилось. Междоусобные войны – это убийство, братоубийство, и запрет прелюбодеяния. Мы говорили о Шломо, и были еще и другие случаи. Чем эти три запрета выделяются от остальных? Ведь, в принципе, любой запрет, он запрет. И ни один запрет нельзя нарушить. Почему именно три этих запрета, они особые запреты? Дело в том, что существует в Торе такое правило. Если исполнение какой-либо заповеди, соблюдение какой-нибудь заповеди грозит мне смертью, то я обязан сохранить себе жизнь и не исполнить эту заповедь, иначе надо нарушить заповедь. Потому что сохранение жизни – это величайшая заповедь. И если исполнение другой заповеди грозит мне аннулированием этой заповеди, сохранение жизни, то Тора дает не только нагромождение заповедей, но еще дает иерархию заповедей. В каком случае, если, скажем, сталкиваются две заповеди, и нужно поступиться одной из них, иначе невозможно, то какой из них надо поступиться? Какой приоритет заповеди? Классический пример. Представьте себе, вот Москва, живет еврей у себя на квартире, соблюдает субботу, и вдруг в субботу к нему врывается его сосед Вася. Говорит, слушай, Авраам, ты электрик хороший, а у меня телевизор испортился. Идем быстро починить телевизор. Слушай, я не могу сейчас в субботу. Какая суббота? Динамо Спартак играет. Ты что, какая суббота? Быстро прирежу сейчас. И он знает, что Вася может прирезать. Что он должен сделать? Идти чинить телевизор, нарушить субботу, либо же поставить под угрозу, что Вася может сработать. Если он чувствует, что угроза, она, так сказать, реальная, он обязан, обратите внимание, обязан нарушить субботу и починить телевизор и спасти себе жизнь. И точно так же, как мы нарушаем субботу для ради больного человека, и мы еще будем говорить детально о том, как мы обходимся с больными в разных состояниях в субботу, когда мы будем изучать заповедь субботы. И точно так же, как мы обязаны соблюдать субботу, в обычной ситуации. Точно так же мы обязаны нарушить ее, если грозит кому-то, если угроза для жизни, если мы не нарушим субботу. Это правило справедливо для всех заповедей. Скажем, что человек болен. Еврей болен. Врачи сказали, что для этого белезня конкретно необходимо есть свинину. Еврей обязан пойти и купить свинину, и приготовить вкусное блюдо от свинины, и сказать: благословен ты, Господь, сотворивший все, как мы благословляем на еду, и съесть свинину. Обязан обратить внимание. Это вот это правило, которое мы сказали, что перед угрозой жизни отступают все заповеди. Исключением являются три заповеди. Вот те три заповеди, о которых мы сейчас говорим. То есть если угроза жизни, она связана с тем, что нужно нарушить заповедь идолопоклонства, как мы приводили примеры, вот евреи, которые во времена инквизиции Хмельницкого отдавали свою жизнь, чтобы не изменить своей вере. Точно так же, если говорят еврею: убей вот того человека, либо мы убьем тебя, он должен отдать себя на убиение и не убить того человека. И также в случае прелюбодеяния. Если кого-то заставляют совершить такой поступок, он должен отдать свою жизнь. Тут, правда, есть некое исключение для женщины, поскольку она в этом, она очень пассивна, то если есть угроза для жизни, она не должна отдать. Но если для мужчины, он должен отдать жизнь. В любом случае, вот три этих самых тяжелых заповеди, самых тяжелых запрета, они чреваты с тем, что мы их не нарушаем даже под угрозой жизни. Мы говорили о том, что...
Простите, да.
Если ее насилуют, да. И у нее стоит вопрос, отдать жизнь или отдать себя, то... она должна отдать себя, не отдавать жизнь. Поскольку она пассивна в отчасти в этом, у мужчины это активный процесс, у женщины она может быть и пассивной тоже, так потому она к ней как бы требование не столь строгое. Именно так объясняется поступок Эстер, когда она выходила замуж за Ахашвероша, даже если ее взяли силой, она должна была отдать себя на смерть. Нет, не должна была отдать себя на смерть. Мы говорили о том, что главное назначение человека в этой жизни – это исправление самого себя. И исправление, которое идет параллель с совершенствованием личности. Достигнуть совершенства личности в переносном смысле это означает стать царем самого себя. Властвовать над собой. Царь. Это имеется в виду следующее. У нас есть, в нашем организме есть три центра, которые помимо важнейших физических функций имеют еще и духовные функции. Это наш мозг, наше сердце и наша печень. Тогда расположение должно быть такое, что посредством мозга человек должен властвовать над своими эмоциями, то есть сердцем, и властвовать над своими страстями, которые выражаются в печени. Почему именно в печени? Потому что печень – тот орган, который питает кровь. А страсти всегда связаны именно с горячностью крови, с бурлением крови. Человек, который хочет стать царем самого себя, он должен именно вот так построить свою личность, чтобы разум управлял чувствами и управлял страстями. Слово «царь» на еврейском языке – это «мелех». Три буквы. «Мем лама декаф». Интересно, что мы Это первая буква от слова мох. Мох — это мозг. Ламед — первая буква от слова лев. Лев — это сердце. И кав — это кав софит, то есть в конце слова кав пишется вот таким образом, кто знает еврей. И обычно в начале слова пишется вот так. Кав — это первая буква от слова кавет. Кавет — на печень. Обратите внимание. То есть быть царем — это означает, чтобы твой мозг, твой разум властвовал над сердцем и над печенью. То, что вы сказали, это заложено в самом слове «царь». Обычно люди думают, царь — это быть царем для других, властвовать над другими. Наше понимание — быть царем — это в первую очередь быть царем над самим собой. Царем самого себя. Конечно, эта задача очень тяжелая. Это работа на всю жизнь. И очень трудно достигнуть этого в полном размере. Дай Бог, чтобы нам это удавалось в отдельных случаях. И чтобы, приобретая опыт, постепенно мы смогли быть царями самого себя во всех случаях жизни. Это удается отдельным праведникам, отдельным людям, которые достигают этих высот. Большинство из людей постоянно меняют эту систему приоритетов. А именно, самое тяжелое состояние — это когда меняется порядок. Когда вдруг оказывается, что бушующие страсти, то есть кавет, печень, они властвуют разумом человека и направляют. И человек определяет свои поступки не путем разума, а путем того, что страсти диктуют разум. Интересно, что когда этот порядок меняется, то мы получаем слово «келем». Я сейчас специально не пишу нам «софит», чтобы не запутать слушателей. И это слово имеет два значения. С одной стороны, это значение «келем». «Келем» — это означает «стыд», «позор». То есть человек, который действует таким образом, это человек, который позорит самого себя. И еще и другое значение у этого слова, если расставить точки другие, это «клум». Что такое «клум» на иврите, кто знает? Ничего. То есть как человек ты превращается в ничто. Есть и некое среднее значение, среднее как бы положение. Это когда эмоции управляют разумом, когда сердце управляет разумом. Это слово «эрсова» или «шикавсофит». Это слово «лэмэх». Кто немножко знает, что такое «лэмэх»? «Лэмэх» — это растяпа. Человек неуравновешен. Это человек эмоциональный, который управляет своими жизненными вспышками эмоций. Вот как его эмоция подсказала, так он поступил. Правильно, неправильно — это уже другой вопрос. Это вот, то есть, как бы посредственное значение. Получается, теперь, возьмем сейчас три этих запрета. Если человек, возьмем сначала запрет идолопоклонства. Самое разумное, самое логичное, самое простое и незыблемое — это вера в единого Бога. Абсолютно в единого Бога. Любое отклонение от этого, вера в какую-либо другую систему или какой-нибудь идола, это означает, что какой орган из трех человек нарушает себе? Разум. Как ты можешь предположить разумным способом, что есть в мире некий другой властелин, кроме единого Бога? То есть предположи такое, или поступи соответственно этому, и служи идолам, человек разрушает в себе основу разума. Убийца, он должен прежде всего убить чувства в себе. Чтобы убить другого человека, сначала нужно убить свое сердце. Получается, что убийством человек разрушает свое сердце, свои чувства. Как бы нужно сделать из сердца камень, образно говоря. В то же время, нарушение запрета прелюбодеяния — это означает разрушить свою печень. не как физический орган, как его функция духовная в человеке. Это значит быть с необузданными страстями. Нарушив третьего запрета, как бы еврейский народ нарушил светлую систему. Люди, народ, уже не был в состоянии быть тем, кем они должны были быть, царем самих себя. Это понятие царя было разрушено как в каждом еврее того поколения, так же и во всем народе, когда есть система царь-народ. А если это разрушено, то уже и храм теряет смысл. Вот почему, как бы еврей, нарушив третьих заповедей, тем самым поступились и потеряли право иметь храм, который позволяет человеку достигнуть того состояния мелеха оптимальным образом, наивысшим образом. Таким образом, мы идем по хронологической линии нашей истории, но мы на этом занятии не только описываем и перечисляем исторические события, указываем дату, но еще пытаемся понять смысл этих событий. И вот теперь, после этого мы можем продолжить наш дальнейший обзор. И мы начнем его с построения второго храма, как мы уже сказали вчера, который был в 3408 году. Итак, часть евреев из Вавилонии возвращается в Иерусалим, заново строится государство Израиль. Правда, оно не имеет полную независимость, поскольку само разрешение пришло от персов. Евреи политически были, безусловно, находились под главенством персов. Так же, как и сегодня Израиль. Нельзя назвать его свободной страной, свободным государством. Хотя реально он имеет границы. И у каждого гражданина Израиля есть паспорт израильский, но говорить в полном смысле о свободе, безусловно, невозможно, потому что Израиль во многом подчинен, ну, в первую очередь, от Америки. И зависимость, она очень сильная, и экономическая, и в военном смысле, и в политическом смысле. Безусловно, Израиль не может двинуть пальцем без того, чтобы согласовать свои шаги с Америкой. А настоящая свобода еврейского государства – это когда еврейское государство, оно не находится в зависимости ни от кого, а само управляет самим собой и совершает свои поступки на основе собственных интересов в первую очередь, а не потому, что какие другие государства диктуют ему свои условия. Правящий орган период второго храма назывался Кнесет Агдола. В русском переводе это означает «Великое собрание». В состав этого органа входило 120 самых выдающихся мудрецов той эпохи, в том числе и пророков. Ну, самыми главными такими деятелями государственными, которыми были Эзра, Нехемия, Мордехай, герой истории Пурим, тоже входил в состав этих мудрецов. Пророк Даниэль, последние пророки еврейские, тоже входили в состав этого органа. Еврейские мудрецы и пророки, они знали одно. Они знали, что если уже процесс Галута начался, то это будет длинный многовековый процесс. И что на самом деле построение второго храма – это некое временное явление. Я не знаю, что второй храм тоже должен будет быть разрушен. И тогда они пытались осмыслить, если процесс-то был многовековый процесс, а сейчас они вот через 70 лет всего лишь вернулись уже снова и построили новое государство, то с какой целью Всевышний дал им это сделать? Есть какое-то намерение, которое имеет не какое-то локальное временное значение, а глобальное, в том смысле, что значение этого возвращения, временного возвращения и влияние этого должно распространяться на весь ход Галута, многовекового и многотысячного времени Галута. И мудрецы, они поняли это так, что самое важное сейчас, в период, когда все уже дали возможность заново вернуться в страну, это создать систему, которая сможет продержать учение Торы и не и чтобы Тора не забылась в народе на протяжении всех этих веков. Почему? Обратите внимание, Тора, учение Торы, состоит из двух частей, из двух разделов. Есть письменная Тора, пятикнижие, то, что мы называем, кумаш, есть устная Тора. Когда самоучение практически применимо, это именно устная Тора. А письменная Тора – это всего лишь лаконичная запись устной Торы. И поэтому, если сохранить только письменную Тору, без устной Торы невозможно с ней жить, невозможно исполнять заповеди, потому что детализация заповеди, она именно в устной Торе, именно в устном предании. И народ пока все время жил вместе, на одной территории, имел возможность сохранить устную Тору в устной форме, в устном предании, в устном традициях. Почему? Потому что она передавалась из поколения в поколение, потому что Тора построена так, что если кто-то в чем-то ошибется, то тут же ошибка будет обнаружена остальными людьми, поскольку все имели одинаковое предание, начиная с горы Синай, начиная с Моисея, и поэтому не было опасности, что устное предание, оно забудется или исказится. Если кто из вас, например, вот пришел при чтении Торы в синагоге, наверняка бывало так, что чтец допускал какую-то ошибку в чтении. Какова обычная реакция публики в это время? Тут же все кричат, тут же, вернись себе, прочитай правильно. Малейшая ошибка в одну букву. Один гласный звук неправильно произнесенный, его возвращают снова, тут же весь зал говорит, тут же кричат, поправляют ему. И пока он не прочтет это правильно, его не дадут ему дальше читать. То есть такая система очень строгая, да, именно сохранение традиции без малейшего искажения. Теперь то, что касается только чтения, а когда говорится о понимании вещей, там система гораздо сложнее. Пока народ жил вместе на одной территории, можно было все это сохранить именно в устной форме. Когда же начался галут, начался изгнание, и одни евреи оказались в одном месте земного шара, другие евреи в другом месте, нет уже возможности сверить знания, нет уже возможности поправить ошибки, то, что каждая община получила, вот с этим она идет дальше. Если где-то что-то исказилось, искажение могло остаться уже на века. И тогда вместо одной Торы получается много Тор. У каждой общины будет своя Тора, как это нельзя было этого допустить. И тогда наши мудрецы пришли к выводу, что необходимо записать устную Тору. Хотя изначально Тора запрещает это делать, потому что она хочет, чтобы именно в устной форме сохранилось устное предание, потому что Тора – это книга жизни, и передача должна быть именно в устной форме, чтобы учитель рассказывал и показывал, как живется с Торой, на жизненный пример, то это было возможно, пока народ жил на одной территории, когда начинается изгнание, то это уже стало невозможным. И мудрецы решили, что это такое же состояние, как нарушить один из запретов Торы, чтобы сохранить жизнь всему народу, как мы нарушаем субботу, чтобы для сохранения жизни. И началась подготовка к записи, систематизации и записи устной Торы. Надо сказать, что усилия, которые были приложены для этого, были очень великие, очень большие. Потому что собрать все учение Торы со всего народа, записать – это огромный труд, это огромная работа. Надо сказать, что это был очень верный шаг, потому что вот 10 колен, о которых мы говорили вчера, они пошли в изгнание, не имея записанной устной Торы. И, к великому сожалению, со временем мы потеряли Тору, я же ушли от веры. То есть мудрецы как бы знали, что если не записать устную Тору, то же самое ожидает весь народ. И поэтому то, чем начали заниматься мудрецы Великого Собрания, это систематизация устного предания. Эта систематизация возьмет где-то около 400 лет, когда впоследствии будет уже записана устная Тора, сначала в самом сжатом виде, и называется это Мишна, потом уже в более раскрытом виде, более подробно описано, это уже Талмуд. Когда Талмуд является комментарием к Мишне, объяснениями Мишны. Этот орган, Великое Собрание, продержался 40 лет. За эти 40 лет постепенно вымерли все мудрецы, которые были в этом собрании. И через 40 лет в нашем народе произошло три важных события. Мы приходим в 1948 году. И в этом году произошли в нашей истории три важных события. Первое. Да, 1448 год. Первое событие. Это прекратилось существование Кнессет Агдола, это вот Великое Собрание Мудрецов. Второе важнейшее событие. В этом году скончался последний еврейский пророк. Звали его Малахи. И начиная с того периода у нас больше нет пророков. Несколько слов о пророках. В нашем народе постоянно были пророки. Если принять за дату создания еврейского народа, исход из Египта и год дарования Торы на горе Синай, кто помнит, в каком году это произошло? Посмотрите свои записи. В 2448 году. То есть пророчество у нас продолжалось. Вот 2448 год. Пророчество у нас продолжалось сколько времени? Тысячи лет. От 2448 года до 3048 года. Все это время в нашем народе были пророки различных уровней. От самого низкого уровня пророчества до самого высокого. Что имеется в виду низкий и высокий? Самый низкий уровень пророчества – это когда человек получает пророчество, то есть информацию от самого Творца. Это есть пророк. Пророк – это человек, который общается напрямую с Богом. Но это общение, оно… Может быть, на том уровне, который зависит от самого человека, насколько он очистил свой сосуд, насколько он очистил свою личность и избавил от недостатков. И наша личность представляется в Кабале как сосуд. Всевышний посылает постоянно благодать свыше. Вопрос в том, можем ли мы эту благодать воспринять или нет. Если у нашего сосуда горлышко оно широкое, то мы можем воспринять как бы большую долю благодати. Если горлышко оно узкое, то и благодать, которая посылается бесконечно свыше, она не воспринимается нами, потому что мы не пропускаем и можем вместить его в себе. И поэтому работа над собой – это как бы расширение сосуда для того, чтобы вместить эту благодать. Были пророки низкого уровня, которые получали пророчество, скажем, только о себе или о каком-то близком кругу людей, и только на короткий срок. Были пророки, которые получали пророчество о более широком кругу народа, на более широком круге народа, на более длительные сроки. Самые выдающиеся пророки – это те, которые получили пророчество обо всем человечестве до конца истории. Хотя пророков, вот первых уровней, низких уровней, Среди нашего народа было миллионы. Еврейский народ – это народ пророков. И а таких, которые получали пророчество на века и тысячелетия вперед, было 48. Интересно, что 48 тоже не случайная цифра. В нашем поучении говорится о том, что самый высокий уровень развития человека – это 50 ступеней мудрости. Моше Рабейну, он достиг 49 ступени мудрости. 49 ступени. Он был наивысшим пророком. То есть самый великий пророк всех времен – это Моше. Все остальные пророки стоят на ступень ниже. Какая у них ступень? 48. Так и число пророка было тоже 48. И начиная с этого времени в мире больше нет пророчеств. Правда, есть уровни ниже, чем пророчество. Называется этот уровень это Руаха Кодеш. И этим уровнем, это когда получается информация свыше, но нету прямого общения с Богом, как бы эта информация, она посылается человеку именно в его сознание, но нет ощущения, которое имеет пророк, это именно от самого наслаждения, от самого процесса общения с Богом. Что? Руах ха-кодеш. Дословно перевод это Святой Дух. То есть праведники, мудрецы, которые получают информацию на таком уровне, люди с таким уровнем есть и по сегодняшний день. Конечно, у каждого поколения их очень мало, только отдельные избранники, но они есть. Но что касается пророческого уровня, с тех пор уже никто этого не постигал. Есть обещание у нас, и также сказано у самих пророков, что к нам вернется пророчество и ясновидение в своей полноте с приходом Машиаха. Когда придет Машиах, то каждый еврей, он станет пророком, и ясновидение достигнет такой степени, что каждый из нас сможет посмотреть, скажем, в сосуд и знать, что там находится. Снаружи. То есть не будет преград, материальных преград, когда духовный взор он будет не будет объято все. Третье событие, которое произошло в этом году, это покорение Израиля Александром Македонским. В это время Александр Македонский начал свои походы. Он одолел персов, сверх персидскую империю и установил греческую власть и в Европе, и в Азии. И в том числе он покорил и сам Израиль. Интересно, что предание рассказывает такую деталь. Евреи знали, что они не могут противостоять силе греческой армии. И поэтому, когда Македонский со своей армией подошел к Иерусалиму, было решено ему покориться, потому что сопротивление не имело смысла. И хотя наш народ – это народ чудес, но, видимо, чтобы удостоиться чуда, надо быть на определенной высоте. А люди того покорения чувствовали, что они не находятся уже на той высоте. Тем более, что самые видные пророки и мудрецы тех поколений уже вымерли к тому году, мы уже сказали. Последним, кто остался живым из членов Великого Собрания, был мудрец по имени Шимон Хацадик, Шимон Праведник. Он был также и главным коэном, то есть первосвященником. Когда Македонский подошел к городу, то открылись двери города и вышел оттуда Шимон ацадик в белом одеянии главного коэна и преподнес со своей свитой и преподнес ключи от города Македонского. Символический знак покорения. И в это время произошло одно странное событие. Когда Шимон ацадик приближался к императору, то вдруг император соскочил с коня и поклонился Шимону ацадику в ноги. Все в окружении императора пришли в изумление. Такого не было никогда. Обычно все поклонялись Македонскому в ноги, чтобы он кому-то поклонился, такого никогда не было. И спросили его потом, что ты сделал? Великий император, как это? Ты пришел покорить город, он тебе покоряется, ты ему кланяешься в ноги, что там, что это такое? Он сказал, я вам скажу, почему это произошло. Я никогда вам не говорил, но когда мы идем на сражение, накануне сражения мне приходил образ. Образ человека в белом одеянии. Я знал всегда, когда этот образ приходит ко мне, мы это сражение выигрываем. И так оно и было. Сейчас этот образ, я увидел его вживьем, потому я поклонился. Ну, Македонский был поклонник, так сказать, можно было понять его образ мысли. Но суть этого явления, она такова, что и захваты всех империй, в том числе Греческой империи, и все войны, которые происходят на земле, и все, что происходит с народами мира, это все вращается вокруг оси, которая называется еврейский народ. И покорение Греческой империи, все это было связано с судьбой еврейского народа. Это главная ось человечества, главная ось истории человечества. Все остальные народы как бы вращаются вокруг этой оси. И вот это видение, которое приходило Македонскому, оно олицетворяет это правило, которое нам известно. Интересно, что сам Македонский, он, покорив Ближний Восток, двинулся дальше на сторону Дальнего Востока, дошел до границ Индии, покорил территории, современная Иордания, Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак. Но потом внезапно повернул снова на запад, дошел до территории города Вавилона, бывшей столицы Вавилонской империи, который к тому времени уже был разрушен, и решил его отстроить, но это не удалось, он внезапно заболел и умер. Те, кто слушали эту лекцию о пророчествах, мы там изучали, почему так произошло, потому что есть пророчество о том, что Вавилон никогда не должен был быть отстроен. Когда Македонский решил это пророчество нарушить, то его убрали со сцены истории. Итак, вот три главных события, которые произошли в этом году. Македонский, покорив Израиль, отнесся к евреям довольно благосклонно. Было известно, что те народы, которые ему не противостояли и покорялись, то обычно Македонский проявлял милосердие, если кто ему сопротивлялся, то он был очень жестокий по отношению к ним. И также милосердно он отнесся к евреям и узнал, что евреи каждый седьмой год не обрабатывают землю. Это есть у нас заповедь субботнего года. Так же, как среди дней у нас есть суббота, так и среди лет у нас есть суббота. И если мы в седьмой день не занимаемся мирскими делами, обычными повседневными делами, то в субботний год главным образом мы не занимаемся сельскохозяйственными работами, не обрабатываем землю и даем земле отдохнуть. Когда об этом узнал Македонский, то в седьмой год он освободил Израиль от платежа ежегодной пошлины, которую он назначил. Хотя один курьез все-таки имел место с Македонским. Мы уже сказали, что Македонский был поклонником. И хотя согласно одной из версий, его учителем был Аристотель. Но все равно, как бы с религиозным мирозрение, оно было и многобожество. Мирозрение многобожества. И когда он увидел Иерусалимский храм, это великолепие, он изъявил свое императорское желание о том, чтобы было бы хорошо, чтобы в храме стояла его статуя. Что такое для евреев, вы можете легко понять. Это, скажем, полностью подрывает все, что собой представляет храм. Но пойдите, расскажите Македонскому. Вот это расценит как неуважение к нему, как оскорбление, пойдите, знаешь, что он будет повторять после этого. И главари народа посовещались, как быть. Евреи должны отдать жизнь за это, не позволить этому. Но, конечно, надо сначала, может быть, найти какой-то ход, какой-то возможность избежать этого, не проливая кровь. И тогда было высказано такое предположение. Пришли к Македонскому предложение так. Объяснили ему, так сказать, очень деликатно, что для евреев это противопоказано. Факт, что ни одна статуя там не стоит и запрещено. Но ты, великий царь, пожелал поставить свою статую, чтобы увековечить свое имя здесь, правильно? Мы это сделаем лучшим образом. Мы увековечим твое имя. Как? Каждого мальчика, который родится у нас в этом году, мы назовем его твоим именем Александр. Тогда твое имя останется в нашем народе на века. Ну, хорошее предложение, правильно? Еврейский мозг сработал. Да? Ну, идеально, Македонский принял это предложение. И на самом деле всех мальчиков, родившихся в этом году, в Израиле назвали именем Александр. И с тех пор Александр — это как бы еврейское имя, которое уже есть во всех поколениях. И не было принципиальных проблем с греками в период Македонского. Проблемы начались уже после него. Дело в том, что после смерти Македонского Греческая империя распалась на несколько частей. Одна часть была в самой Греции, другая часть была в Сирии, правитель Сирии. То есть главнокомандующие его армии поделили власть между собой. И одна часть Греческой империи, она оказалась центром в Египте. Сирийцы, греки, которые правили в Сирии, они назывались селевкидами по имени главного командующего Селевки. Птоломей правил в Египте. И, как и ожидалось, между этими полководцами и их последователями началась война. Можно легко себе представить, что если греческие армии, расположенные в Сирии, воюют с греческими армиями, расположенными в Египте, кто оказался посередине? Израиль. То есть евреи воля-неволя оказались участниками этой войны, которые на самом деле они не были не заинтересованы и не желали этой войны, но они должны были как-то определиться. Часто войны проходили на территории Израиля, столкновения были именно там, то северные, то южные, на море. И когда, скажем, селевкиды покоряли Израиль, то устанавливали свою власть. Потом Птоломея одолевали и изгоняли селевкидов из Израиля и обвиняли евреев в приверженности к селевкидам. И начали наказывать евреев. Потом снова те отвоевывали, снова наказывали евреев. Так что евреи оказались в очень тяжелом положении в междоусобной войне между частями Греческой империи. Но помимо этого, греки считали себя самым просвещенным народом цивилизации. И они считали одним из своих главных назначений и целей просветить народы Востока, которые были во тьме, с точки зрения греческого миропонимания. Известно, что влияние греков оно было огромное на развитие истории, на развитие цивилизации на всем Востоке. Хотя можно сказать, что влияние было обоюдное, и греки были в части под влиянием персов, но поскольку они были покорителями, то их влияние, видимо, было еще более сильным. Они решили просветить также и евреев. И, конечно, это просвещение, оно было связано с тем, что греческая культура, греческий образ жизни, это самый передовой, самый прогрессивный образ жизни. И наука, и развитие науки, философии, культуры древней греческой, это все, этим всем пытались как бы греки задавить народу Ближнего Востока, в том числе и евреев. И надо сказать, что многие евреи такие, они стали приверженцами греков и начали жить по греческой, согласно греческой культуре. И в этот период даже появляется среди евреев много греческих имен, что указывает, безусловно, о влиянии греков на Израиль. Но были евреи, которые ни в коем случае не хотели быть подвергнутыми этому влиянию, которые отстаивали свою самобытность и отстаивали еврейский образ жизни, еврейскую культуру, еврейское мировоззрение. Греки этого не понимали. Вот греки не понимали простую вещь. Они говорили так. Когда у вас есть праздник вашего Бога, мы будем участвовать в этом празднике, принесем ему дары, и будем сами радоваться и прочее. Но когда у нас праздник наших богов, делайте вы то же самое. Снова евреи не могут найти до такой жизни. Это не просто то, что я его Бога не признаю, это просто вырывает все основы. Любое отклонение от единого Бога – это идолопоклонство, это непозволительное евреям. Греки этого не понимали. Они считали, что это просто какое-то еврейское упрямство, которое нужно просто силой выкручивать у евреев, силой подавить. Таким образом, началось это вот засилие греческое, когда греки устанавливали целый ряд указов, запрещающих евреям изучение Торы, и люди наказывались за это, запрещающим евреям исполнение заповедей, и евреям не разрешали исполнять субботу, не разрешали делать обрезание, отмечать новолуние. Ну, кто обычно изучает историю Хануки, знает эти детали наверняка более подробно, обычно эти вопросы обсуждаются именно в связи с праздником Хануки. Они дошли вплоть до того, самый, может быть, страшный, ужасный указ был тот, что каждая девушка, которая выходила замуж, должна была первую брачную ночь провести с греческим наместником. И как в это время вообще евреи умудрялись делать свадьбы, как в это время наш народ сохранился, это тоже, видимо, одно из великих чудес. И восстание Маккавеев, оно произошло в 3622 году. Когда группа евреев взбунтовалась против греков и начала собирать отряды с населения, устраивать партизанские нападки на греков, и постепенно изгнала греков из территории Израиля. В 3622 году был освобожден храм от греков, который был осквернен греками. Там были статуи греческие, стояли и прочее. Надо было все вычистить, надо было это все заново обновить. И чудо Ханука, когда нашли один кувшин масла, нескверненный, и который горел вместо одного дня 8 дней. Хотя надо сказать, что сами войны с греками на этом не завершились, они продолжали еще 6 лет. Семейство Маккавеев, поскольку он возглавил восстание, после изгнания греков, оно заняло царский пост. Один из них Шимон, один из братьев Маковеев, остальные были убиты в разных битвах, стал царем. И народ того желал, и сам он, видимо, этого желал. Может быть, даже у него были самые благие намерения, потому что царская власть, например, сплачивает народ, объединяет народ. Но с точки зрения Торы это был очень опрометчивый шаг, поскольку царство в нашем народе дано колену Иуды. И царь Давид являлся именно из этого колена. И после уже прихода царя Давида царство отдано именно его, ему и его потомкам. Никто другой не имеет права быть царем. Вы видели, как были наказаны 10 колен, которые тоже заняли все время царский престол. Хотя у этого еще свои другие корни. Но при всем то благо, которое оказало семейство Маковеев для народа, сплотив народ против греков, тот факт, что они заняли еще и царскую должность, посчиталось им преступлением. И впоследствии, через 200 лет правления династии Маковеев, не остался ни одна живая душа не осталась из этого семейства. Сегодня у нас нету потомков Маковеев. Они были все вырезаны, впоследствии все были убиты. И объяснять, что было наказание за то, что они заняли должность, которую запрещено было им занимать. Однако, пойдем по порядку. Поскольку Маковеи они были из семейства Куаним, и их предок Йоханан был главным коэном, то они тоже, Шимон, был и царем, и главным коэном. Как бы он занимал две самые важные должности в народе. И административную должность царя, и духовную должность главного священника, главного коэна. Также продолжалось его сыном, внуком. Его внук Янай тоже занимал обе эти должности. Проблемы возникли с детьми Яная. У Яная было два сына, старший Гиркан и младший Аристабул. Когда Гиркан захотел, тоже как и отец, и праотец его, занимать обе должности, и царскую, и духовную, на что Аристабул возразил, он сказал: братец, выбирай одну из двух, одну займи ты, другой дай мне. На этой почве возникла ссора между братьями, и в народе половина народа пошла за одним братом, половина за другим братом, и была большая опасность междоусобной войны. В это время постепенно Римская империя начинает свое стремительное развитие, она начинает распространять свою власть уже начиная от Рима и ближе в сторону Востока, захватив страны Южной Европы, придя на Ближний Восток, захватив Сирию. Помпей, известный полководец, он был тот, кто привел свои войска первыми на территорию Сирии. И тогда братья решили обратиться к Помпею. Вот у нас есть ссора, у нас есть опасность войны, народ разделен на два лагеря, и вот-вот должна развиться страшная междоусобная война, и, может быть, ты нас рассудишь, и тем самым поможешь нам преодолеть эту войну. Помпей это рассудил, но рассудил он по-римски. Чтобы объяснить, что такое рассудить по-римски, расскажу вам историю, которая говорится в Талмуде, связанную с Александром Македонским. И это мышление, это и тоже римское мышление, греческое, оно было очень близко друг к другу. Когда Македонский покорил одну из стран, и царь той страны тоже покорился ему без битвы, и устроил в его честь большой пир, во время этого пира вдруг вошел один из министров и сказал царю, что приехали две мужчины издалека, у которых очень необычная ссора, тяжба судебная. И они просят, если ты можешь принять их на это. Царь сказал, сейчас время, я сейчас принимаю Македонского, сейчас не время для судебных разборов. На что Македонский ответил, нет, пригласи их, я хочу видеть, как ты судишь свой народ. Хорошо, пригласите их. Ну, скажите, в чем дело, в чем проблема. И вот рассказывает один, великий царь, мы живем по соседству, наше владение, соседнее владение. Я знаю, что между нашими владениями есть некая территория, которая считается нейтральной, но я знаю, что эта территория принадлежала его предкам. И поэтому я прошу, чтобы вы издали указ за то, чтобы территория отошла вот к моему соседу. Что вы говорите, вторая сторона? Нет, я знаю, что территория принадлежала его предкам, надо ему отдать эту территорию. Ну, необычность такого спора была в том, что обычно всегда в споре люди хотят забрать себе то, о чем они спорят. Тут же наоборот, они спорят о том, чтобы отдать друг другу. Как же рассудить? И тогда царь спросил одного из них, скажи, пожалуйста, у тебя дети есть? Да. Кто? У меня сын. Сколько ему лет? 20 лет. Ну, а у тебя есть? Да. Кто? Дочка. Сколько ей? 18 лет. Пожените их, отдайте им эту землю, будьте рады. Ох, какой великий царь, какой мудрый царь, спасибо тебе. Они обнялись и радостно ушли. Македонский смотрел на это очень удивлен. И выразил свои сомнения по поводу справедливости этого решения. Спросил царь, как мы вырешили такой спор? Говорит, у нас, говорит, такие споры решаются иначе. Как? Что вы спорите так? С одного голову, с другого голову, и ваша территория совсем нейтральная и частная, царскую казну. А что в речи? Как может быть иначе? Это то, что есть римское, греческое право, да? На что царь ответил ему, скажите, великий император, у вас животные водятся в вашей стране? Конечно, водятся. И солнце всходит? Конечно, всходит. Теперь я понимаю, почему оно сходит, только ради животных, потому что люди были бы недостойны солнца. Если у вас такое правда, у вас солнце недостойно сходить. Вот примерно так рассуждал Помпей. Когда два брата обратились к нему с просьбой разрешить их спор, он разрешил не тебе, не тебе, а мне. Таким образом, как бы евреи сами напросились на то, чтобы Помпей вел свои войска на территорию Израиля и установил свою власть. Власть Рима. Он Аристобула забрал себе вообще в плен. Назначил Гиркана и царем, и главным коэном. Хотя Гиркан уже должен был во всем подчиниться ему. И таким образом пришла в Израиль власть Рима. Постепенно эта власть становится все более ожесточенной. Она все менее и менее считалась интересами евреев, что со временем вызвало большое восстание евреев против римлян. Это восстание очень подробно описывает древнерейский историк Флавий, о котором мы говорили уже и упоминали его. Упоминали об особом отношении нашего к Флавию, но все-таки он был очевидцем этих событий и описывает очень интересно, желающие прочитать об этом, узнать много-много подробностей этой войны, о тех схватках, которые были между евреями и римлянами, о тех подробностях. Это нужно прочитать его книгу «Иудейская война», такая называется. В конце концов, восстание, которое подняли евреи, было со временем подавлено римлянами. И римляне подступили к Иерусалиму, окружив его, с тем, чтобы захватить этот город. И беженцы со всей страны, все они ополчились в Иерусалиме. Я, конечно, рассказываю это очень коротко и пытаюсь указать какие-то узловые моменты. не входя в подробности, я хочу рассказать вам такую сторону вот еврейского восстания и окружения города римлянами. Осада города проходила 3,5 года. Накануне осады, поскольку восстание длилось несколько лет, и продвижение римлян к Иерусалиму было постепенным, то евреи подготовились к этой осаде очень усердно. В то время были в нашем народе 3 из самых великих богача. Можно сказать, вот таких 3 миллиардера. Даже известных имена. Одного звали Калба Савва, второго Нагдимон Бен-Гурион и третьего Цитит Бар-Кесет. Они сложились, сложили деньги для того, чтобы закупить все необходимые запасы с тем, чтобы город мог продержаться в осаде как можно дольше. Не нуждаться во внешних поставках, потому что гривни окружит город со всех сторон, нет возможности привезти снабжение снаружи. И надо было в городе сделать так, чтобы город мог продержаться за счет того, что есть там. В то время в Иерусалиме было около 1 000 000 евреев. Коренные жители Иерусалима, те, которые сбежали со всей страны. Запасов, если бы не было бы никакого ЧП, должно было хватить на 21 год. Такие огромные склады запасов были там. И народ продержался в этой осаде. Однако страшная вещь. Междоусобица началась среди евреев. Противоборствующие стороны занимали следующие позиции. Была, как бы так назвать, ну, скажем так, условно, партия, которую Флавий называет зелоты. У нас в Тунчике они зовутся как бирионим. Бирионим — это как бы гангстеры, в таком вольном переводе. Они утверждали следующее. Нужно идти сражаться с римлянами, и лучше быть убитыми на поле битвы, чем быть плодастым римлянам. Другую позицию занимали мудрецы. Мудрецы утверждали, что духовное положение нашего народа не дает нам возможности сразиться с римлянами. И вряд ли мы сможем их одолеть, то есть это невозможно их одолеть сейчас. И поэтому, чтобы сохранить народ, сохранить город, сохранить храм, необходимо подчиниться римлянам, сдать город. Как это сделал в свое время Шимон ха-Цадик во время Македонского, как это сделал в свое время Ирмияу пророк во время первого храма, я, правда, не упоминал эту деталь, что он бы получил пророчество, что надо отдать вавилонцам город, не противостоять им, потому что евреи потеряли право на этот город. И поскольку евреи так и противостояли, то это обратилось в гибель многих-многих тысяч евреев. То же самое утверждали и мудрецы сейчас, что при всей прискорбности необходимо сдать город и подчиниться римлянам. Зелоты ответили на эту позицию так. Взяли и подожгли все склады, которые были. Чтобы заставить народ не сидеть в осаде, и не ждать решения мудрецов, а чтобы заставить народ выйти на открытое сражение. Открытое сражение не произошло, но в городе начался голод. Голод был столь ужасный и столь свирепый, что вначале евреи, так сказать, съедали все, что нужно было есть. Дошли до того, что обладали все растения, все кустарники города. Ели уже отбросы из мусорных ям. Дошли до кошек, до собак и до крыс. Даже были случаи, когда изнеможденные евреи от голода съедали собственных детей. Это были ужасные вещи. Кстати, у пророка Ирмияу об этом тоже говорится. Как идиши мамы съедают, не дай бог, своего ребенка, когда такого состояния должна была быть доведена, наверное, до состояния сумасшествия. Но такие случаи имели место. И многие евреи, не выдержав этого положения, старались тайно выбежать из города и перебежать к римлянам, в надежде на милость римлян. Потому что римлянам можно было прийти к ним с повинною и получить какое-то помилование, а в городе никакого помилования нет, есть голодная смерть. На что зелоты установили следующий порядок. Каждый, кто будет пойман в попытке перебежать к римлянам, тут же смертная казнь. Тогда население пошло еще на целый ряд хитростей, чтобы выйти. Одна из таких хитростей была следующая. Это сделали вид, то есть, когда кто-то умирал, то был закон, чтобы в Иерусалиме не хоронили мертвых, а только за пределами стены города, городской стены. И римляне, при всем том, что тогда шли военные действия, но к этому они относились с уважением, когда выходила похоронная процессия, чтобы хоронить мертвого за пределами города, то римляне их почти не атаковали. И многие жители Иерусалима воспользовались этим, вывозили мертвецов, хоронили и тут же убегали к римлянам. А потом появились такие случаи, когда просто живых людей, как будто они мертвые, покрывали их покрывалом, вводили и убегали. На что зелоты предприняли еще один жестокий шаг. Впредь каждого мертвеца, которого проносили через ворота, городские ворота, чтобы убедиться, что он мертв, нужно было проколоть его мечом. Друзья, это происходит среди евреев. Если бы это читали, что происходило где-то среди людей, только каннибалов, мы, наверное, не удивлялись, что это среди евреев происходит. И в то время духовным вождем нашего народа был мудрец по имени Рабби Йоханан бен Закай. Конечно же, он страшно переживал все это состояние, все это положение, пытался повлиять, но зелоты ему не подчинялись. Но одна картина, она, видимо, привела его к решению на отчаянный шаг. Что было за картина? Как-то он шел по улицам полуразваленного Иерусалима, везде валялись трупы, люди, ходящие проголодь. И вдруг он увидел, обратил внимание, что она девушка, идет вслед за ослом, который еще оставался жив, потому что принадлежал одному знатной персоне. Что она делает? Она ждет, пока осел справит свои надобности, тут же набрасывалась на это и все это разгребала руками, чтобы найти, может быть, что-то осталось непереваренное в желудке осла, чтобы это можно было помыть и съесть. Когда это увидел Рабби Йоханан, он взревел, как это, чтобы еврейская девушка в таком положении оказалась, в такой страшной беде. Подошел он к ней и сказал: «Дочь моя, чья ты будешь? Чья ты будешь?» Ее ответ поразил Рабби Йоханан бен Закай. Он сказал: «Я дочь Нагдимуна Бен-Гуриона». Одного из миллиардеров, который сделал эти запасы, это его дочь. В таком состоянии находится. Что было с другими? Талмуд в это время, когда описывает это состояние, сказать, эту картину, вдруг останавливает повествование и задается вопросом: как это может быть? Это человек, такой праведный человек, так не помню, Гурион, он свое богатство не пожалел для народа. И сказал, пожалел такую огромную сумму денег. Ведь сказано, что в псалмах у Давида сказано, Давид был пророком, мы это говорим, Беркат Амазон, «Нарайти гамзаканти велорайти цадик неэзавы зароми вакешлахем». От молодости до старости я еще не видел, говорит Давид, чтобы цадик, праведник, был настолько оставлен от Бога, чтобы его потомство просило подаяние, просило хлеба. Вдруг здесь нет этого правила? Как это может быть? Вот такой праведный отец. Столько он скинулся ради народа, и вдруг ее дочь в таком состоянии, задает вопрос, а почему это так? И дает такой ответ, что каждый еврей, он должен отделять от своих доходов десятину. То есть еврей, у которого бюджет месячный, он положительный, если, конечно, он в долгах, тогда, тогда он должен отделять десятину, он сам нуждающийся. Но если у него есть прибыль, его бюджет положительный, то он должен десятую часть своей прибыли отложить на благотворительные нужды. То есть найти людей, нуждающихся людей и отдать деньги им. Будто больные люди, будто бедные, тот, кто нуждается в этих деньгах, надо найти, ты обязан это сделать, чтобы деньги пошли на пользу другим людям. Правда, есть свой приоритет, кому отдавать в первую очередь эту десятину. В первую очередь мы ищем обычно близкое окружение родственников, все родители нуждающиеся, мы им отдаем, брат, сестра, ближайшие родственники. И только если в нашем окружении все, слава Богу, обеспечены, тогда мы уже отдаем это людям дальним, жертвуем в синагоге, отдаем учащимся Торы. Но каждый еврей, у которого есть бюджет положительный, ежемесячный бюджет, то с каждого месяца дохода он должен отделять 10% и отдавать это на такие нужды. И вот отвечает Талмуд, что все эти огромные пожертвования, которые делал на Гдимон Бен-Гурион, не превысили этих 10%, не достигли 10%, которые он должен был отдать. Поэтому он не исполнил свою эту митцву, поэтому могли быть наказаны его потомки. То есть какие могут быть требования к людям, чтобы они исполняли заповеди с предельной точностью. Когда увидел эту картину, Рабби Йоханан бен Закай воздел руки к небесам и сказал: «Великий Боже, ты праведный судья. Когда ты возвышаешь наш народ, возвышаешь его до небес, когда ты наказываешь его, то опускаешь его до отхода во зло». Вот. Видимо, после этой картины Рабби Йоханан бен Закай решил сделать уже решительный шаг. И для этого он призвал на тайное совещание одного из главарей зелотов, который к тому же был его родственником. И он сказал, до каких пор вы будете отдавать народ на побиение, такую ужасную смерть. Неужели вы не понимаете, что ваш ход, он неправильный? На что руководитель золота признался: «Рэбе, он говорит, я знаю, что это ошибка, я уже понял, что это неправильно. Но что я могу сейчас сделать? Я сам придерживался этого мнения. И сейчас любая моя попытка высказать иные позиции вызовет то, что мои же друзья меня убьют». «Хорошо, — говорит Рэбе Йоханан бен Закай, — тогда, может быть, ты мне поможешь в одном. Да, скажи, какая нужна помощь, я помогу тебе. Скоро мы объявим о моей смерти. Когда меня будут проносить через ворота, то попытайся в это время быть там и сделать так, чтобы мое тело не прокололи». Ведь тогда кололи тела. Что так и произошло. Пустили сначала слух о его болезни, он уже был преклонном возрасте. Через пару дней пустили слух о его смерти. Кстати, я сейчас говорю о болезни мудреца. Вчера мы получили известие о том, что Рав Зильбер находится в реанимации. И он в очень тяжелом положении. Я его видел до отъезда, несколько дней до отъезда, и он очень-очень-очень слаб. И чтобы наш урок и слова Торы, которые мы будем произносить сегодня и все это время, чтобы были рефуа шлема лерав Ицхак Йосеф бен Леа Гитл. Так его зовут, рав Ицхак Йосеф бен Леа Гитл. Что?
Да.
И дай Бог, чтобы Всевышний послал ему. Потому что это человек, который сохранил русское еврейство, можно сказать. Он для многих тысяч русских людей является буквально ангелом спасителем. Для меня лично, безусловно. И вот вскоре объявили о смерти Рабби Йоханан бен Закая. И его ученики выносили его тело. И как и было, постановили стражи, хотели поколоть, но в это время оказался тот глава, Берионим, который сказал, что неужели нашего мудреца мы проколем, нашего вождя мы проколем. Это позор для нас на весь мир. Таким образом, удалось, что тело Раби Йоханана бен Закая пронесли через ворота. И тут же его ученики направили в стан римлян. И вдруг заявляют римскому полководцу, это был Веспасиан, о том, что сам Раби Йоханан бен Закая, имя которого, безусловно, было ему известно, это был духовный вождь евреев, явился к нему. Веспасиан, конечно, уже принял Раби Йоханана бен Закая, и, входя к нему, Раби Йоханан бен Закая приветствовал его, сказал ему: «Привет тебе, великий император!» Сказал ему Веспасиан: «Ты заслуживаешь смертной казни по двум причинам. Во-первых, я не император, а император Нерон, это, говоришь, полководец. Если называешь меня императором при живом императоре, значит, ты как бы восстаешь против живого императора, ты заслуживаешь смертной казни. С другой стороны, если не император, почему до сих пор не пришел ко мне?» Не успел он закончить эту фразу, вдруг пришел гонец из Рима, который заявил об убийстве Нерона и о том, что Сенат избрал Веспасиана своим императором. Когда это услышал Веспасиан, конечно, тут же он понял, что перед ним необычный человек, перед ним святой человек. И тут же расположился к нему по-другому. И Раби Йоханан бен Закая прямо ему сказал о своей позиции, о своем отношении к делу и о том, что зелоты не дали ему возможность поступить, как он считает нужным. И только сейчас ему удалось сделать то, что он сделал, прийти к нему. И тогда попросил Веспасиан, сказал ему: «Проси, что ты хочешь. Проси, я тебе выполню». Раби Йоханан бен Закай, видимо, не посмел попросить того, чтобы снять осаду с Иерусалима, что можно было просить еще больше, чем это. Потому что наверняка он считал, что этого уж император не сделает. И лучше просить что-то такое, что он таки да выполнит. Попросил он три вещи. Первое. В то время действовала духовная академия в городе Явны. Это на побережье недалеко от Ашдода. Я попросил не трогать тех, кто находится в этой академии, оставить их в покое, дать им возможность там жить и учиться. Второе, он просил, что когда император захватит город, чтобы он не тронул дом Рама Гамлиэля. И третье, он просил, чтобы спасти праведника по имени Раби Цадок. Почему на третьей просьбе они будут столь важны для Раби Йоханана бен Закая? Духовная академия Вялна, это была в то время единственная духовная академия, где можно было еще беспрепятственно заниматься изучением Торы. Впоследствии сам Раби Йоханан бен Закай был главой этой академии до смерти. Именно в этой академии были сформулированы вот окончательные черты собрания устной Торы, которое уже началось еще 10 с лишним лет назад при главарях Великого Собрания. И поэтому Раби Йоханан бен Закай знал, что Академия Вялны – это то, что сохранит Тору на все поколения. Именно об этом он заботился. Рама Гамлиэль был прямым потомком царя Давида. И именно из его потомства должен произойти Машиах. Поэтому Раби Йоханан бен Закай старался об этом, чтобы сохранить семью, где должен зародиться Машиах. Раби Цадок был праведником, который постился на протяжении последних 40 лет. И все свои дни проводил в посте и в молитвах, чтобы Всевышний не дал разрушить второй храм. Я был настолько обессилен, что буквально от него осталось скелет обтянутой кожи. И просил он о его лечении и рассказывал о том, как римские врачи вылечили тогда Раби Цадока. После этого вскоре Веспасиан, он уехал в Рим, он теперь узнал императором, назначил на свое место своего сына Тита, и именно под главенством Тита вскоре была прорвана осада Иерусалима, то, что произошло вот во вчерашний день, 17-го Тамуза, а через три недели, после страшных боев по улицам города, был взят храм и был вновь разрушен храм и сожжен храм. Разрушение второго Иерусалимского храма произошло в 1928 году. То есть второй храм простоял с 1408 года по 1928 год, то есть 420 лет. Первый храм простоял, можно сказать, 410 лет. Второй храм простоял 420 лет. Тут же для наглядности приведем эту дату. Современное летоисчисление. 2028 год приходится на 68 год новой эры. Этот год считается началом нашего второго, вот уже следующего изгнания. Все изгнание у нас было 4 изгнания. Когда напоминаю, первое это было Вавилонское изгнание, второе это Персидское изгнание, третье это Греческое изгнание, хотя оно было на территории Израиля, но мы были полностью подвластны грекам на протяжении 180 лет. И четвертое изгнание это называется Римское изгнание. И оно продолжается по сегодняшний день. И сегодня мы еще находимся в Римском изгнании. То есть пока еще народ не вернулся полностью в землю Израиля, еще не отстроен третий храм, то мы все еще продолжаем пребывать в изгнании. Точно так же, как наши мудрецы задают вопрос о том, каковы были причины разрушения первого храма, также задают вопрос следующим образом. Ладно, первый храм был разрушен, потому что нарушали Тору и заповеди. Но известно, что во втором храме народ сохранил Тору и заповеди. Так почему же был разрушен второй храм? И дают очень неожиданный ответ. Из-за беспричинной ненависти, которая была среди них. То есть, эта вражда, эта ненависть, это зелот, и мудрецы, это все это противостояние. И, конечно, я рассказал только очень каплю в море из того, что произошло тогда, из всех этих противостояний, которые были между евреями. Но эта вот беспричинная ненависть среди евреев была столь велика, что оказалось, что она тоже стала причиной разрушения храма. И что самое интересное, что если причиной разрушения первого храма стали 300 раз, то есть нарушение всей Торы и даже трех самых тяжелых преступлений, то беспричинная ненависть приравнивается к нарушению всей Торы. Даже с трех этих самых тяжелых преступлений. Столь велико это преступление без причины ненависти. Сказано еще одно, что из-за беспричинной ненависти был разрушен наш храм. В каждом поколении, в котором еще не отстроен храм, в третий раз, означает, что причина, которая разрушила второй храм, еще существует в этом поколении. И более того, она существует в тех размерах, что если бы в этом поколении стоял бы храм, он бы разрушен был в этом поколении. На самом деле, друзья, некоторым может показаться, что самая большая проблема Израиля на сегодняшний день – это арабы. Это ложная картина, это ложный взгляд. Нет, это не самая тяжелая проблема наша. Ни арабы, ни террористы, нет. Самая страшная проблема Израиля – это внутренние раздоры. Это внутренняя неприязнь. То, что мы сказали на одной из бесед. Израиль – это страна крайностей. Мы там найдем самых крайних правых и самых крайних левых. Самых крайних за и самых крайних против. Самых ультрарелигиозных людей, самых ультра-антирелигиозных людей. Притом это не просто отдельные люди, это целое движение, это партии, это органы, и имеющие свои и влияние и в прессе, и на радио, на телевидении. И прискорбно признать в том, что и в религиозном мире тоже есть свои разногласия, свои раздоры. Здесь тоже есть свои течения, свои направления, когда одно движение не может ужиться с другим движением. И хотя мы все верим в единого Бога, и мы все произносим молитву «Шма Исраэль» одинаково, мы все изучаем одну и ту же Тору, исполняем те же заповеди, но есть разные движения, которые не могут ужиться друг с другом. И порой поражаешься, каких крайних проявлений может достигнуть эта неприязнь между различными религиозными кругами. Достаточно сказать, что один из выдающихся глав одного из больших движений хасидов в Израиле, это бельские хасиды. И мы еще будем говорить о том, что почему есть различные религиозные движения, которые по-разному относятся к государству, за, против, посередине, мы еще подробно об этом поговорим. Но вот бельские хасиды – это те, которые как бы поддерживают, отчасти поддерживают государство, не полностью отчасти поддерживают государство. Сатманские хасиды – это те, которые прямо против государства. И вот много сатманских хасидов живут в Нью-Йорке, в районе Вильямсбург. И несколько лет тому назад, там живут также и бельские хасиды, приехал туда бельский ребе, чтобы навестить там своих хасидов. И по всем еврейским кварталам Нью-Йорка были вывешены плакаты. Вот приезжает Амалек.
Кто Амалек?
Коротенький пример, который, я думаю, раскрывает во всей своей жестокости нашу самую тяжелую трагедию. Когда потом приходят сегодня и говорят, давай строить третий храм, давайте начнем строить третий храм. Какой смысл? Какой смысл? Храм – это символ нашего единства. Если его нет внутри, то только кирпичи строятся храма. Они были разрушены. Потому что единство было разрушено. Какой смысл строить третий храм? Это, к сожалению, вот самая тяжелая наша беда – это наши внутренние раздоры. Один из раввинов сказал правильную мысль. Он сказал, что единственное лекарство против беспричинной ненависти – это беспричинная любовь. И поэтому каждый, кто желает добра еврейскому народу, каждый, кто желает блага нашему народу, он должен сеять эту любовь в меру своих сил, в меру своих возможностей и распространить ее на максимальное количество людей, на что он способен. Кто может любить только свою семью, пускай любит от всего сердца только свою семью. Кто может любить и проявить любовь по отношению к большему количеству людей, пускай проявляет то большее количество людей, потому что это единственный путь к тому, чтобы соединить народ, достигнуть этого единства этого нашего народа вновь и заложить фундамент третьего храма. Буквально в смысле слова. Потому что мы знаем, что только духовная основа храма позволит построить стены храма в физическом смысле. И нам, безусловно, важно, мы хотим, чтобы имели этот храм, третий храм. Разрушение храма было страшным явлением снова для евреев, безусловно, еврейский народ тяжело пережил эту трагедию. Тит, который тоже к тому времени стал уже императором, он много евреев, молодых, красивых ребят увез в Рим на триумфальное шествие, многих взял в рабство, еврейские рабы продавались за цену дневного корма лошади, так говорится, источников. То есть людям не было цены, можно было их продать. И вот когда мы читаем причитание 9 Ава, там в этих причитаниях рассказываются различные истории из вот эпохи разрушения первого, второго храма. В одной из таких причитаний рассказывается о том, что как были захвачены брат и сестра разными римскими воинами, введены в плен в Рим, и там они оказались соседями, и вдруг как-то они встретились и разговорились. И выяснилось, что у одного из еврейский парень очень красивый, у другой еврейская девушка очень красивая. И они решили, давай их поженим, а детей разделим пополам. Мы сможем сделать красивых рабов и рабынь. И таким образом они свели в одну комнату брата и сестру. Это было ночью. Они оба проплакали всю ночь, не зная, что брат и сестра. И даже не посмели прикоснуться пальцем друг к другу. Только когда утром начало расцветать, и взошло солнце, при свете солнца они увидели друг друга, когда они обнялись, и таким образом оба испустили свой дух, брат и сестра одновременно. Это только одна маленькая история из тех многих исторических историй, которые пережил наш народ во время римского изгнания. После разрушения храма евреи еще не потеряли надежду освободиться от римского захвата. Начали строить сооружение, тайное сооружение, подземное сооружение, и начали готовиться к новому восстанию. Подготовка эта шла несколько десятков лет. В Израиле есть целые подземные города, где люди готовились во время начала восстания находиться там с своими семьями, целыми общинами. Один из таких городов, я их посетил, он сохранился по сегодняшний день. Находится он недалеко от города Кирьят-Гат, кто знает немножко географию Израиля, в районе, который называется Лахиш. Это уникальное место, когда входишь в песчаную подземную, и там буквально целый город, так сказать, со своими и комнатами для жилья, для семей, и синагога там есть, и целая разработанная система, как быть так, чтобы были хранилища для зерна, для масла, для вина, чтобы люди могли жить повседневной жизнью. Как они это делали, вылазки, и нападали на римских солдат, пока римляне не обнаружили эти города, и найдя дымоотходы, они подожгли оттуда и таким образом потом убили жителей этих городов. Это очень интересная история. Через где-то 60 лет после разрушения храма, наконец, евреи увидели, что созрело время для нового восстания. Появился в это время национальный герой, руководитель, которого звали Шимон бар Кохба. Шимон бар Кохба, он был очень сильным человеком и талантливым полководцем, а его физической силе шли буквально легенды. О нем рассказывали, что он может на лету остановить летящую баллисту и кинуть ее вновь в отряд ружья. Он отбирал только особых отважных людей в свои войска, и он устраивал такой тест. Только тот, кто готов был собственноручно мечом отрубить себе мизинец, только их он принимал в свои войска. У него набралось таких 200 тысяч человек. Но мудрецы были очень против этого. Они ему сказали, как ты не имеешь права коричить святой народ. Он сказал, но я хочу, чтобы у меня в войске не было слабодушных людей, не было трусов. Как же я, какой я сделаю тест, чтобы убедиться, что у меня люди отважные воины? Сказали ему мудрецы сделать другой тест, без того, чтобы это было коричить. Например, кто нас какого вырвет, дерево с корнем, вот тех и возьми. Он отобрал еще 200 тысяч таких человек, которые вырывали дерево с корнем. И вот с этим войском, 4 тысячи человек, он начал свое восстание. И первый период восстания шло очень успешно. Постепенно еврейские войска оттеснили римлян с территории Израиля. Но когда римский император Адриан, который правил в то время, он увидел, что теми частями войск, которым он располагал на территории Израиля, в то время не справиться с восстанием, то он призвал дополнительные войска, римские легионы, и они начали наступительные атаки против еврейских сил. Переворот восстания наступил после того, как Бар-Кохба, воодушевленный, окрыленный многочисленными успехами, он во всеуслышание вдруг произнес такую фразу. Вознес руки к небесам и сказал: «Богу наших отцов, мы не просим тебя о помощи, главное, не мешай нам». Такая фраза, даже произнесенная частным лицом, она уже неуместна и, безусловно, она неправильно выражает то отношение, которое должно быть у нас с Богом. Когда же такая фраза произнесена главным полководцем, возглавляющим народ в ту эпоху, то это уже, видимо, на небесах расценили как Бар-Кохба недостойного человека, и восстание, которое должно было быть обречено на поражение. И хотя мудрецы вначале были очень воодушевлены победой Бар-Кохбы, даже были такие, которые думали, что вот-вот уже есть Машех, и были такие, которые считали даже Машеха, я сам Рабби Акива, который был, жил в то время, одно время и он думал, что Бар-Кохба Машех, пускай Машех бен Йосеф, не Машех бен Давид, но все-таки Машех, и после этого мудрецы отступили от него, и у Бар-Кохбы началось поражение одно за другим. Римляне постепенно, они захватили все территории, которые евреи отбили у них, и в течение нескольких лет они оттеснили евреев, и последним оплотом для воинов Бар-Кохбы стал город Бейтар, который был расположен в 30 километрах южнее от Иерусалима. Бейтар был большим городом, был окружен большой стеной, укрепленной стеной, и целый год римляне держали осаду, но не могли ее прорвать. Римский император Адриан, он был страшным ненавистником евреев, и он всячески пытался подавить еврейское восстание, выражал всячески ненависть свою к евреям. Рассказывается в предании, что как-то он шел с своей свитой по улице города, и в это время навстречу пошел еврей. Ну, еврей проходит навстречу императору, конечно, поклонился ему и приветствовал его: «Слава тебе, великий император!» Тут же император приказал подвести этого еврея к нему. «Как ты, наглый еврей, смеешь здороваться с великим императором Рима? Быстро распять его!» Распяли бедного еврея. Другой еврей, который был очевидец того происходящего, которому тоже, видимо, тоже нужно идти вот так навстречу, он уже решил отойти в сторону и ничего не сказать. Тут же приказал император его привести к нему. «Как? Ты проходишь Рядом себя не здоровайся с ним, быстро распять его. Сказали ему приближенные императора, великий император, как же им быть? Те, кто здоровается с тобой, ты приказываешь распять. Те, кто не здоровается, тоже приказывают здоровиться. Что же им делать? Послушайте ответ антисемита. Сказал он, не учите меня, как расправляться со своими врагами. Нет причин, не нужно причин. Если ненависть, этого достаточно. Представьте себе, что вот такой именно человек, он пришел подавить восстание, хотя ему не удалось, и где-то через год он уже был готов снять осаду, подумал, что оставить евреям небольшую территорию, пускай они там себе живут, сам будет властвовать над всем Израилем. Но в это время к нему подошел один самаритянин. Самаритяне были тем народом, который был переселен издалека в свое время императором Ассирии Санхерибом. Помните, мы рассказывали, что он переселил народы. Он их переселил на территорию Израиля. И хотя самаритяне в свое время, они вроде бы приняли иудаизм, но потом оказалось, что было только внешнее принятие, они остались непринятыми поклонниками. И на этой почве с самаритянами было такое двойственное отношение. С одной стороны, вроде бы они были внешне придерживались иудаизма, с другой стороны, не совсем поддерживались его. Но вот самаритянин один, он подошел к императору и обещал ему указать на тайную лазейку в город, конечно, за соответствующее вознаграждение. Он знал про эту лазейку, видимо, евреи ему доверялись. И вот он проник через город, через эту пещеру, через проход, туннель. И в то время главным духовным предводителем, который был среди людей Бар-Кохбы, был дядя Бар-Кохбы, которого звали рабби Элиэзер а-Мудаи, который тоже очень много постился для того, чтобы Всевышний дал погибнуть этому восстанию. И он целые дни проводил в молитве и в посте. Когда он был в очередной молитве, подошел к нему этот самаритянин и сделал вид, что он что-то ему сзади, стоя сзади от него, что ему шепчет на ухо. Сам рабби Элиэзер а-Мудаи ничего не увидел, ничего не почувствовал. Но зато это увидели другие. И они видели, что самаритянин пришел извне, то подумали, что может быть здесь тоже мудрецы хотят сдать город, как в свое время они считали это сделать с Иерусалимом. И пришли, об этом доложили Бар-Кохбе. И Бар-Кохба узнал об этом, очень разозлился, рассерпел, приказал привести к нему своего дядю родного, задал ему вопрос, неужели ты ведешь данные переговоры с Адрианом? На что дядя ответил, что он не знает вообще, о чем идет речь. Так о чем же ты шептался с самаритянином? Я ничего не шептал, какой самаритянин, я ничего не знаю. Тогда Бар-Кохба посчитал, что он лжет ему, и своей богатырской ногой ударил его в живот и убил его на месте. В это же время римляне ворвались в город, открыли ворота, и город был покорен. По разным сведениям, в этой битве в Бейтаре погибло от 500 до 700 тысяч евреев. Это было страшное, тоже трагедия для нас. Буквально реки еврейской крови текли по склонам Бейтара. Самое интересное и самое трагичное в том, дорогие друзья, что, помните, евреи плакали в ночь 9 ава. И разрушение первого храма произошло 9 ава. И разрушение второго храма тоже в этот самый день, 9 ава. И разрушение, поражение Бейтара тоже произошло 9 ава. Этот день Всевышний сказал, вы плакали понапрасну, я вам установлю плач на века. И оно сбылось, и сбылось неоднократно. Кстати, в дальнейшем изгнание из Испании тоже начнется 9 ава, день поста. Вот снова еще одна трагическая судьба нашего народа. Так мы подошли уже где-то вот к началу второго столетия новой эры. Продолжим дальше наше занятие вечером. Спасибо за внимание. Всего доброго.
Братков, да. Мы говорили, вот 10-я часть, да?
Да.
Обязательно должны.